Ирина Мутавчиская. Миллионка. Японский шпион. Печать князя Агуды. Тайный город Джин. Нас миллион. На миллионке не сыщешь видимых следов. Полиция пусть ищет. Китайской бабе и в ребенке, в хунхузе, в маленькой японке есть капля этой миллион. Есть кровь свободы и законы, невластный город над тобой. Потому что миллионка — это город в город. Полицейский меня не поймал, от него я в трущобы сбежал. От него в подземелье спустился и надежно я там схоронился. Миллионка спит, спят ее тайны, спят захоронки, тайники. В ночи открытия случайны, в ночи страдания мелки. Пусть до утра не все дотянут, убили. Опий, нож, сули. Но те, кто встанут, утром встанут, назад бы ноги довели. Продать, купить, ловить и строить, украсть, толкнуть, бежать в схорон. Что ж, это жизнь, и что-то стоит, и этот плач, и этот стон. Облава, весть от дома к дому, от уха к уху, с глазу в глаза. Когда-то жил ты по-другому, пока не грянула гроза. Пока не выбросили люди тебя на камне мостовой. Пусть миллионка домом будет, и крыша будет хоть какой. Хунхузы, приставы, бандиты. И что ж, от всех теперь бежать? От драки в кровь костяшки сбиты. Где бы еще опия достать? Как мы живем на миллионке? О, мы отлично здесь живем. От патруля бежим на джонке. Или отобьемся, или умрем. В святое Божье воскресенье бредем, ползем, идем сквозь грязь. И в Божьем доме на мгновение к иконе хочется припасть. Забыть про зло, что за порогом. Про то, что некуда бежать. Про то, что здесь китайцев много, а русский редко не сыскать. Японцы здесь, корейцы, манзы. Везде звучит чужая речь. Времянки, сараюшки, фанзы. Попробуй в памяти сберечь. Ты уезжаешь. Выпал случай вернуться в стольную Москву. Но странно, сны так приставучи зовут вернуться в край дремучий, на миллионку, в бред страну. Пролог. С февраля по май 1909 года во Владивостоке свирепствовала азиатская холера. Вымерла четверть населения города. Не хватало врачей и медикаментов. Положение было катастрофическим. Особенно жутко было наблюдать за теми больными, кто выжил. Больные сбивались в стаи и бродили по улицам города. С самого момента возникновения город имел деление на границы. Границы деления, конечно же, были условными, но они были. Были районы, где жили богатые люди, и были районы для бедноты. И, конечно же, были районы, в которых проживали люди ниже нижней черты бедности. Один из этих районов назывался Миллионка. Так вот, больные, переболевшие азиатской холерой и умудрившиеся остаться в живых, районных рамок и разделений не признавали. Бродили эти выздоровевшие везде. Жители города, те, кто проживал в относительно чистой половине, боялись отходить далеко от своих домов. Как я уже говорила, пережившие холеру бродили стаями, но друг друга не знали, не замечали и не узнавали. Однако, если кто-то, замешкавшись, отделялся от толпы, один из холерных рыком подзывал потеряшку в стаю. Стаи, потерявшие память, не узнавали родных и друзей. Холера называлась азиатской, но родилась в самом сердце Миллионки, в квартале, где царили скученность и антисанитария. Это уже потом она была завезена на юг Китая одним из заболевших. Китаец приехал на день рождения отца. Он привез с собой подарки, привез все заработанные во Владивостоке деньги и эмбрион холеры. Пробыл в родной деревне он недолго, всего 3 дня, но и этого хватило, чтобы заразить всю семью. Уезжая, мужчина пообещал родным приехать через 1/2 года, однако это была их последняя встреча. Ни родных, ни остальных жителей деревни он больше никогда не увидел. После отъезда мужчины три близлежащие деревни, маленький городок по соседству и деревня, откуда мужчина был родом, опустели за неполные 3 недели. Мужчина вернулся во Владивосток и тут же прямо на улице потерял сознание. До Миллионки он не дошел лишь чуть-чуть. На улицах Миллионки болезнь уже забрала всех, кого можно забрать. Но в центральный квартал еще не просочилась, и вот теперь один из заболевших был помещен в госпиталь. Мор охватил улицы города, как пожар. Холеру прозвали азиатской, решив, что китаец привез ее с юга, из родной деревни. Но, как вы теперь знаете, все было не так. Персонал госпиталя таял на глазах. Умер и врач, который лечил китайца. Умерли две медсестры. А китаец выжил. И звали его Лю Байши. До болезни Лю жил вместе с братом на Семеновской. В комнате кроме них проживало еще 13 человек. Лю не помнил момента, когда покинул палату госпиталя. Он кружил по городу и никак не мог вспомнить, где живет его брат. Байши был здоров физически, чего нельзя было сказать о его разуме. Наконец, перед его глазами все померкло, но мужчина не остановился и не упал. Наоборот, его движения, кажется, стали более целенаправленными. Сколько времени прошло с того момента, как разум его выключился, Байши не помнил. Осознал он себя лишь в сумерках. Ноги несли его в неизвестном направлении. Он не узнавал улицу, не узнавал людей, снующих вокруг. Он даже не смог узнать того, кто живет внутри его тела. Лю не помнил своего имени, он не помнил ничего. Вечерело. На улице Миллионки спускалась темень. Мужчину кто-то окликнул. К этому моменту улицы уже опустели полностью. Было довольно тепло, но туман уже вступил в свои права и быстро-быстро драпировал грязные улицы в молочно-серый цвет. Байши слышал чужую речь, но не понимал того, что ему говорят. А говорили по-русски. Перед Лю Байши стояли Григорий и друг его Николай. Прошло 2 года с момента последней встречи, но вы без труда узнаете и Гришу, и его друга Кольку. Впрочем, Кольку вы могли и забыть. Вы встречались с ним лишь один раз. Тогда, 2 года назад, Колька обманул Гришу. Это был тот случай, когда Кольку несло, и он врал или фантазировал, не останавливаясь. Результатом его вранья был поход к дому Такунага, поиски несуществующего доктора и позорное бегство. Вероятно, Гриша быстро простил друга-фантазера, иначе мы бы не встретили их вдвоем. Мальчики не очень изменились, лишь в глазах у Гриши застыла тоска. Неделю назад Григорий и Софья простились навсегда со своей бабушкой. Бабушка ушла спокойно, она знала, что ее внуки теперь не пропадут. В доме поселилась печаль. Как ни странно, но больше всех убивалась Лариса. Софья же отнеслась к смерти бабушки почти спокойно. Перед смертью бабушка попросила Гришу кое-что пообещать. Чуть подумав, юноша дал старой женщине согласие. Но вернемся к вечерним улицам Миллионки, к Лю Байши и двум юношам. Колька покосился на китайца и хотел пройти мимо. Но увидев, что Григорий пытается сдвинуть с места застывшего столбом Манзу, вернулся и, брезгливо сплюнув, сказал: «Гриня, зачем ты это делаешь? Не надо помогать этому ходе. Всех болезных все равно не спасешь». «Коль, ты, наверное, не понимаешь. Если его оставить на улице без помощи, то он умрет до утра». «Да что ему будет? Ночи в июне теплые, не замерзнет». «Да, ночи теплые, однако, как тебе объяснить? В общем, я не этого боюсь. Лучше замерзнуть насмерть, чем...» «А, так ты об этом...» «Слушай, темно-то как вокруг, жутко, я не...» «Ты прав, стемнело что-то очень быстро. Мамка уже, наверное, охрипла, выкликая меня. Пошел я домой. И ты, Гриша, иди. Дядька Элистрат не любит, когда тебя дома нет долго. Ну, пошли». «Иди, Колька, а я китайца с собой уведу. Завтра разберемся, куда его дальше отправить». «Да зачем он тебе сдался, нехрист этот?» «Нехрист он или нет, а все же душа живая». «Ну, как хочешь, я пошел. А как ты его заставишь идти? Потащишь на себе, что ли? Он же еле-еле идет». «Надо будет, и потащу. Иди, Николай. Раз идешь, то не мешай». «Это уйду, а вот ты...» «Да брось его и пошли домой вместе. Боязно мне что-то. Пошли, а то не успеем». «Мне бабушка перед смертью наказала. Обещал я ей, что буду помогать всем, кому нужна моя помощь. Дядька Елистрат не погнушался мной, когда я бесновался в беспамятстве. Теперь мой черед помогать несчастным. Элистрат возился с тобой, потому что ты спас Лариску от епошки, иначе стал бы он спасать тебя. Жди». «А не буду я, Колька, больше с тобой спорить. Иди, уже совсем темно. Ведь не буду сегодня тебя провожать до дома, мне в другую сторону». «А еще другом зовешься. Променял друга на желтолицего. Брехун, брехушка. Раздосадованный Колька, видя, что Гриша никак не реагирует на его оскорбление, схватил крупный булыжник и запустил его в Григория. Но промахнулся. Камень попал в байши. Но Колька этого не увидел. Он улепетывал со всех ног. Лю залился кровью. Камень попал ему в голову. Гришка хотел броситься вслед Кольке, но тут же передумал. Байши осел на землю. «Ну, Колька, ну, гад!» – запричитал юноша. «Поймаю, убью! Китаец, как тебя? Ходя? Манза? Мужик, вставай уже! Идти нам надо, в это время нельзя оставаться на улице. Надо бежать домой. Вот, обопрись на меня. Да переставляй ноги, надо успеть!» Но они не успевали. По подсчетам Гриши до страшного часа оставалось совсем мало, минут 15, и Грише пришлось поменять планы. Гриша решил, что надо идти к трущобам. Дойти до трущоб они успели. В трущобах было тихо, прохладно и спокойно. Когда страшные звуки заполонили ночные улицы миллионки, Григорий и Любайши были уже далеко под землей.